«Разворот на восток».
Приветствую всех, кто слушает «Радио Спутник», слушает и смотрит «Радио Спутник». Напоминаю, что видеотрансляции наиболее интересных и значимых эфиров ведутся в нашем Рутуб-канале, в нашей группе ВКонтакте, ну и в Телеграм-канал тоже заходите. Там с утра до вечера видеотрансляции можете смотреть, наблюдать за всем, что в студии происходит. А в студии нахожусь я, Игорь Ивановский. Рядом со мной востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, еще раз привет.
Привет, Игорь. Не успели мы договорились в предыдущие полчаса. Минутку уделим и перейдем к тоже очень интересной стране, к Индонезии. А сейчас договорим по Турции. Вот я, значит, открыл заявление, да, российского президента насчет Турции. Открыл и сразу закрыл сейчас.
Да, заявление, которое вот было связано со всей этой историей со сбитым самолетом, как я понимаю, да, и с послом.
Да. Вот. А, все, вот есть оно. Есть оно. Все время говорили, Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем. Мы все даем. Пожалуйста, самый надежный партнер оказались турки. Вот через турецкий поток идет. Это вот заявление президента России касательно того, как российские энергоресурсы все еще поступают в Европу. То есть они идут через Турцию.
А, но это недавнее заявление.
Это вот сегодня. Это сегодня, появилось оно у нас, да, на лентах информагентств. К чему я привожу эту цитату? Потому что действительно те дивиденды, та польза, та выгода, которую Турция получает от этой своей политики балансирования, значит, и такого стратегического, да, или тактического маятника. Это гарант того, что Турция больше не уйдет в Евроатлантику. Это первое. И второе, конечно, вот все те проблемы, все те вопросы, все те стратегические разногласия, которые только углубляются между сторонами, когда зачастую европейцы, американцы, они просто работают и действуют против турок в открытую, или же их меры, их шаги, их решения в регионе, в мире противоречат просто турецким интересам и не стесняются западные партнеры Турции этого совершенно, вынуждают Турцию защищать свои национальные интересы. А национальные интересы Турции тоже очень часто идут вразрез с западными интересами. Именно поэтому, даже если после Эрдогана будет не его преемник, да, допустим, в 28-м году, а турецкий лидер будет придерживаться каких-то прозападных взглядов, ему все равно не удастся развернуть страну обратно на Запад. Максимум, что это будет еще более такой крепкий нейтралитет, нежели сейчас.
Ну и это несомненный плюс, несомненная копилка в построение того многополярного мира,
абсолютно,
о котором сейчас очень много говорится. Ну что?
Не только Турция, да, Игорь, занимается этим балансированием. Будем говорить мы сейчас про Индонезию в рамках внешней политики, в которой существует, значит, такая концепция, которая называется философией неприсоединения. Mm-hmm. Об этом, о прошедших президентских выборах, на которых победил нынешний министр обороны Прабово Субианта, про уходящего президента Джоко Видодо, человека, который совершил новое индонезийское экономическое чудо, человеком, который вывел индонезийскую внешнюю политику на уровень стратегического нейтралитета, о котором мы уже сказали. Будем сейчас разговаривать с Денисом Болоцким, журналистом, международником, руководителем представительства телеканала RT в Индонезии. Денис с нами на связи из Джакарты.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Денис, приветствую. Спасибо, что сегодня с нами. Ну, значимое и значительное событие в Юго-Восточной Азии. Крупнейшая страна этого региона, крупнейшая мусульманская страна, Индонезия, более 300 миллионов человек, одна из самых активно развивающихся экономик в мире. Ну и государство, которое все больше и больше участвует в самых разных международных процессах. Прошли президентские выборы, победил кандидат, который очень часто и в рамках своей предвыборной борьбы, да и вообще в принципе очень лестно и по-дружески отзывался о нашей стране, называл Россию другом Индонезии и призывал брать пример с российской внешней политики. Расскажи, пожалуйста, нам про особенности индонезийских президентских выборов, про личность теперь уже избранного президента Субианта, ну и какие перспективы теперь ожидают Индонезию во внутренней политике, внешней политике, и, конечно же, наши двусторонние отношения нас волнуют в первую очередь.
Конечно, спасибо вам огромное за приглашение, Турал, спасибо, Игорь. Расскажу немножко о том, как проходила предвыборная гонка. Было очень интересно впервые наблюдать за этим процессом, находясь здесь, в Джакарте. Наша съемочная группа работала как во время предвыборной гонки, так и на избирательных участках, и непосредственно уже вот по окончании предвыборной агитации и по окончании голосования. По моим наблюдениям, все прошло достаточно спокойно, не было каких-то ярких протестных эпизодов, скажем. Были определенные разногласия между оппозиционными кандидатами и даже, может быть, не с главным кандидатом, который получил наибольшее количество голосов, а, наверное, с администрацией и с президентом Джоко Видодо, нынешним уходящим президентом Индонезии. Потому что если касаться победившего кандидата Прабово Субианто, то он сам очень известный политик, он давно уже пытался стать лидером, он три раза принимал участие в президентских выборах, два раза в качестве кандидата в президенты, один раз в качестве вице-президента. Но, наверное, наиболее интересный момент и такой яркий в этой предвыборной гонке и конфликтный был в том, что президент Джоко Видодо в команду Прабово предложил к участию, к тому, чтобы принимал участие его старший сын Гибран Ракабуминрака. Он молодой политик, он возглавляет, он мэр города Соло. И в связи с этим возник определенный юридический конфликт, который разрешился в пользу молодого кандидата, когда Конституционный суд встал на его сторону по части его возраста, ему младше, он младше 40 лет, а это было одно из необходимых требований для кандидатов для участия в президентской гонке. Но вот эта команда Прабово и Гибран в итоге выиграла, наверное, во многом благодаря тому, что это сплав опытной политической карьеры Прабово и молодого такого яркого подхода Гибрана. Средний возраст в Индонезии у населения 29,9 лет. Соответственно, наверняка очень большое внимание было со стороны молодежной аудитории. И надо сказать, что кандидат, выигравший гонку, он на этом активно сыграл. Я наблюдал здесь, и немножко было так необычно видеть то, что кандидатов изображали на плакатах Прабово и Гибрана в виде мультяшных персонажей, явно отсылка к молодой аудитории. Кое-где были плакаты, где они предстают в образе таких вот людей, которые с улицей, так скажем, если, может быть, сравнение с нашим ныне популярным сериалом «Слово пацана» или, может быть, американская аллегория с «Восьмой милей», когда они представали в образе людей во фланелевых рубашках, бейсболках. Вот это очень активно зашло аудитории. И когда Прабово и Гибран праздновали победу на стадионе Гелора Бонг Карно в день выборов после оглашения предварительных результатов, было видно, что там огромное количество молодежи с телефонами, социальные сети очень большую роль сыграли в их победе. Но нельзя сказать, что Прабово — это целиком политик новой формации. У него есть сложные эпизоды в прошлом, за которые его критикуют на Западе. Он профессиональный военный, закончил военную академию в Индонезии в 1974 году, дважды был в военных учебных заведениях США в Форт Брегге и в Форт Беннинге в 80-х. Он возглавлял спецназ Индонезии, и он возглавлял его в тот момент, когда происходили волнения в 1998 году при одном из бывших президентов Индонезии Сухарта, и за как бы силовые меры по разгону этих демонстраций Прабово обвиняли в нарушениях прав человека. Что-то как бы в этом он, участие в этом он отрицал позже. Если говорить о его внешнеполитической повестки и о его отношении к России, Китаю, к США. Часть из этого вы уже упомянули, но здесь тоже дам небольшую такую вот ремарку и подробности того, в каком контексте он высказался положительно о России и о Китае. Надо сказать, что за вот эти вот нарушения, якобы имевшие место быть нарушения прав человека, Прабова долгое время не пускали в Соединенные Штаты. Президент Трамп был первым, кто его пригласил и пустил в Соединенные Штаты, и в качестве министра обороны Индонезии Прабова побывал там при Трампе, а второй раз он был там уже при администрации Байдена после начала специальной военной операции на Украине, уже значит, в конце, получается, во второй половине 2023 года. И по итогам этого визита Пентагон опубликовал совместный пресс-релиз. Американцы написали, что Джакарта является соавтором этого пресс-релиза, и там раскритиковали Москву и Пекин. В релизе утверждалось, что США и Индонезия разделяют ряд взглядов, направленных против России и против Китая. И Прабова взял на себя смелость возразить. Он публично возразил и сказал, что такого пресс-релиза не было, что ему важно подчеркнуть, что отношения с Китаем очень хорошие, есть взаимное уважение, есть взаимопонимание, и что он передал это США. И вот в частности конкретные его слова были: «Мы близкие друзья с Китаем, мы уважаем Америку, мы стремимся к дружбе с Россией». В этот момент, согласитесь, для любого лидера сказать такие слова в Вашингтоне было достаточно таким, для любого политика было достаточно смелым поступком. Реакция на это, как мне кажется, не заставила себя ждать. И в преддверии выборов Прабова подвергся очень жесткой критике мейнстримовских западных СМИ.
Денис, извини, пожалуйста, вот в этом контексте, чтобы мы чуть-чуть поподробнее остановились на этом, я вот сейчас добавлю еще от себя, в конце ноября на одном из публичных выступлений Прабова заявил, еще у него было интересное заявление, середина ноября была или конец ноября прошлого года. Он говорит: не нужна нам Европа, и наша страна должна учиться у таких стран, как Китай и Индия, должна брать пример с Россией, а не продолжать смотреть на Запад. ЕС, в общем-то, он заявил, что ЕС он не любит, и что Запад с Индонезией обходится несправедливо, не учитывает интересов Индонезии. Скажи, пожалуйста, ну вот любой другой политик, скажем так, на Ближнем Востоке, да, допустим, сразу же стал бы целью и мишенью и западного мейнстрима, и глобальных монополистов в сфере IT-технологий, ну, там, не знаю, социальные сети те же самые и прочее, стали бы его отменять, блокировать, сносить его страницы. Скажи, пожалуйста, наблюдалась ли такая дискриминация по отношению к нему, вообще к этому тандему, да? Нужно же отметить, что новый вице-президент — это же сын действующего президента Индонезии. И следующий вопрос сразу задам. Мы знаем, что больше очень большую долю индонезийской экономики в самых разных сферах, секторах экономики контролирует китайская диаспора. Скажи, пожалуйста, вот эта вот близость мнений и такие теплые отношения Субианта к Китаю не стало ли причиной, опять же, манипуляции извне о том, что он сдаст страну Китаю, например? Вот очень интересно вот это вот проследить. Расскажи нам, если есть у тебя такая информация.
Взаимоотношения Индонезии с Китаем на данный момент, тут нельзя сказать, что Прабова как-то еще может получить какие-то обвинения в свой адрес в том, что он может встать на сторону Китая или каким-то образом играть на руку Китаю, потому что он сказал о том, что продолжит внешнюю политику и экономическую политику президента Джоко Видодо. Уже при президенте Джоко Видодо большое количество совместных проектов с Китаем показали свою важность, результативность для Индонезии, и Индонезия от них явно не проиграла. Здесь огромное количество действительно китайских денег, китайские компании активно здесь работают, но они не грабят страну, так скажем. Это то, как бы, что очень разительно отличается с политикой европейцев, и Индонезия очень жестко, как вы заметили, очень жестко относится к Европе именно по вот этим экономическим параметрам. Что я имею в виду? Было два достаточно больших критических моментов во взаимоотношении с Европой в последний момент, это в последнее время, это вопрос экспорта никелевой руды из Индонезии. Индонезия не захотела экспортировать сырую, непереработанную никелевую руду и производить только готовые продукты. ЕС против этого вместе с ВТО возмутился, и они подали судебные иски к Джакарте. До сих пор это все находится в стадиях оспаривания, рассмотрения, то есть есть тяжба определенная. По этому поводу такой же абсолютно конфликт, но более зашифрованном виде происходит с индонезийским пальмовым маслом и с малайзийским, кстати, тоже, которое экспортировалось в Европу. Но Европа сказала о том, что они будут блокировать эти поставки из-за экологических нарушений, из-за того, что идет вырубка лесов в Индонезии под плантации пальмовые. И Индонезия здесь вместе с Малайзией сейчас объединились в очередном противостоянии с Европой. В том, что касается никеля, какова здесь политика Китая? Китай не конфликтует с Индонезией. Китай постарался сделать и построить мощности по переработке никеля на территории Индонезии с тем, чтобы Индонезия зарабатывала на этом, производила более обработанный продукт и имела здесь большие преимущества. То есть здесь явно видно, что китайцы не просто эксплуатируют, а они очень хорошо взаимодействуют с Индонезией. Они строят здесь инфраструктурные проекты, в частности, высокоскоростной поезд между Джакартой и Бандунгом, который был введен совсем недавно в строй. Очень важный инфраструктурный проект, строился в рамках одного пояса, одного пути с китайскими вложениями. Поэтому кто бы ни пришел в данном случае, я думаю, что Прабхова Субианта будет продолжать такую же политику, как и Джоко Видодо, касательно как Европы, так и Китая. Что здесь может быть, что может еще поменяться? Наверняка будет даже углубление этого процесса, и будет какой-то определенный раскол, на который, вероятно, новая администрация будет готова по отношению к Европе, потому что они не намерены отступать от самостоятельной политики Индонезии в этой сфере.
Ну вот, да, только хотел спросить по поводу того, насколько можно верить предвыборным обещаниям господина Субианта, потому что не раз и не два мы сталкивались с тем, но, по крайней мере, в Европе, что до того, как политик сядет в президентское или премьерское кресло, он говорит одно, после этого другое. Ну вот вы сказали, что есть уверенность, что господин Субианта продолжит линию президента Джоко Видодо. Вот смотрите, в своей предвыборной программе он также в качестве приоритетных целей заявлял устойчивый экономический рост, обеспечение такового, борьбу с бедностью, привлечение иностранных инвестиций. Как вам кажется, Россия готова инвестировать в Индонезию, и какая выгода от сотрудничества между двумя странами для нас?
Россия не только готова, но и активно старается развивать это сотрудничество. К сожалению, пока в данный момент это не очень много, и есть определенные сложности в связи с тем, что на Джакарту с определенных пор давит Запад. Западные дипломаты не скрывают практически того, что они против такого сотрудничества. Они давят на индонезийский МИД с тем, чтобы это сотрудничество не развивалось. Между тем, у России и Индонезии давным-давно есть план стратегического партнерства. К этому партнерству страны идут. В том, что касается безопасности, мы активно сотрудничаем, и индонезийцы не боятся этого. В области безопасности, в частности, российские корабли приходят в Сурабаю каждый год. Индонезийские военные не боятся встречаться с нашими военными. Где бы такое еще увидеть сейчас в наше нынешнее время? Потому что вот была совсем недавно церемония в городе Сурабая, и индонезийцы, военно-морские силы Индонезии на уровне высокопоставленных офицеров присутствовали вместе с российскими представителями военно-морского флота на открытии мемориала подводной лодки Пасапати, которую Советский Союз в свое время подарил Индонезии для защиты безопасности, для защиты независимости страны. И это одно из направлений. Индонезийцы, как мне кажется, здесь и при Прабово будут продолжать такую же политику независимую. На них давят, но они в любом случае оставляют за собой право принимать решения. Они проводят военные учения «Щит Гаруды» вместе с Соединенными Штатами, но при этом они готовы принимать российское военное сотрудничество. Есть проекты в нефтедобыче, нефтепереработке совместные у зарубежной нефти. Я сейчас не знаю, на какой стадии они в данный момент, но это все направления, которые могут развиваться. Сейчас здесь активно работает российское торгпредство, выходит сюда приезжают делегации, были медицинские выставки, была делегация Пермского края совсем недавно, поэтому видно, что эта работа идет, здесь достаточно много областей для сотрудничества. Что же касается запросов самих индонезийцев, тоже вот подчеркну такой момент, они не выбирают какой-то один конкретный угол или одну страну, они не говорят, мы будем дружить только с Америкой и делать деньги только с Китаем, условно говоря, они готовы и к российским инвестициям. Совершенно недавно я в Джакарте познакомился с предпринимателем, у которого автомобильный прокатный бизнес, и у него большое количество VIP-клиентов из Китая. Китайцы предлагают ему инвестиции в его бизнес, но он говорит, что я бы хотел еще и с россиянами встретиться. Вот. То есть как бы, мы знаем, что на Бали огромное количество российских туристов, и он хочет развивать это дело. Это на рядовом уровне. Поэтому, как мне кажется, перспектив здесь достаточно много, есть к чему стремиться, есть на что смотреть, но, опять же, нужно бороться с препятствиями, потому что не все здесь зависит от воли россиян. Российские авиакомпании давно хотят возобновить рейсы на Бали. Это направление, которое с учетом туристического потока очень важное для них. Но индонезийцы, как мне кажется, индонезийские, именно деловые круги боятся здесь вторичных санкций со стороны США. Это, наверное, одна из проблем. Поэтому здесь не все зависит от Москвы. Вот, но Джакарта старается здесь показать свою независимую позицию. Российские, кстати, вот денежные инструменты, российские банковские карточки в Индонезии сейчас принимаются. Наверное, это привлекательный момент для российских туристов. И нету блокады, которая присутствует в странах ЕС или во многих других странах.
Денис, скажи, пожалуйста, у нас, если не ошибаюсь, у нас же пока еще нет же, да, прямого авиасообщения с Индонезией?
На данный момент оно не возобновлялось, да. Оно прервалось в 2022 году, были рейсы только на Бали, сейчас на данный момент сюда можно попасть либо через Турцию, либо через Объединенные Арабские Эмираты, либо через Катар, и вот пока на данный момент логистика сложная.
А то у меня тут спросили просто, а как сейчас долететь туда, и я думаю, дай-ка спрошу, раз уж из Джакарты нам рассказывают, как там обстоят дела. Денис, спасибо тебе большое, надеюсь, еще не раз увидим тебя в наших эфирах из Индонезии, не только. Очень подробный рассказ Денис Болоцкий, журналист-международник, руководитель представительства телеканала RT в Индонезии, был с нами на прямой связи из Джакарты, и, в общем-то, узнали мы много всего интересного о том, как проходили выборы президента в этой стране, каких взглядов придерживается избранный ныне Субианте, президент Индонезии, о его карьере интересные моменты.
Политик, то есть, он опытный, да.
И военный
несколько
тоже.
Несколько раз то есть, участвовал в выборах.
Вот, что? Знаешь, Игорь, вот в нынешней, да, международной конфигурации, ситуации глобальной, человек, который имеет, мне кажется, бэкграунд в силовых структурах, как никогда, кстати, у руля любого государства, наверное, потому что очень много сейчас силовой активности именно на международной арене. И это тоже такой показатель того, что все-таки Индонезия действительно начинает, мне кажется, раскачиваться в этом смысле, а это сулит нам активизацией происходящих в Юго-Восточной Азии процессов. О чем мы еще не раз расскажем в наших эфирах.
Обязательно в наших эфирах, в программе «Разворот на Восток». Слушайте нас уже ровно через неделю. Напоминаю, что в студии был востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, спасибо большое.
Спасибо, Игорь.
Игорь Ивановский, так меня зовут. Далее у нас прямо по курсу новости на радио «Спутник», сразу после небольшого рекламного блока.
«Разворот на Восток».